Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Ну что ж, мы сегодня начнем с даты. Победа Майдана 5 лет назад, 22 февраля 2014 года, начала, как считают многие, новую эпоху. Реакция Кремля на падение режима Януковича открыла, как говорится, ящик Пандоры. Аннексия Крыма, война в Донбассе показали, что Россия Путина способна на военную интервенцию, нарушающую подписанные международные договоры и соглашения. Вот попробуем разобраться, к чему пришли сегодня отношения России и Запада после пятилетки такой постоянной гибридной войны. И в студии наши гости. Это гость из США, старший научный сотрудник Atlantic Council Ариэль Коэн. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И журналист и дипломат Галина Сидорова. На связи с нами обещал быть украинский политолог Вадим Карасев. Давайте вот мы прямо как-то серьезно подойдем к вопросу. Ариэль, для вас победа Майдана 5 лет назад, как раньше говорили, это событие всемирно-исторического значения?
Ну, по крайней мере, это событие регионального значения очень большого. То, что последовало, это рождение современной украинской политической нации. Судьба как бы заставила, потому что до этого, ну, как-то ни шатко, ни валко шел этот процесс. А то, что произошло на Майдане и после Майдана, это, на мой взгляд, я это назвал украинской войной за независимость. По аналогии с Соединенными Штатами. Это первый момент. Второй момент, что да, как вы сказали, господин Соколов, это кардинальное изменение правил игры, изменение правил игры Россией. И вопрос у меня вот какой. А ожидали ли в Москве, в Кремле, что отжатие Крыма и война на Донбассе приведет вот к такой конфронтации? За это ли боролись? Ну, то, что напоролись, ну, вот напоролись, мы это видим. И дальше еще один вопрос. Я обсуждаю этот вопрос со многими в Москве и в Вашингтоне. А как из-за всего этого выходить? Потому что вот я сегодня опубликовал статью в Newsweek, что, в общем-то, в геополитическом, большом геополитическом балансе выигрывает от этого только Великий Китай.
Который должен был по плану Путина, всегда есть план Путина, стать союзником России. Но, кажется, не стал, мы об этом еще поговорим. Галина, что вы скажете вот об этом событии, с которым мы начинаем разговор? Майдан и его последствия, так сказать, российская реакция.
Если позволите, буквально маленькое замечание, немножко чуть раньше такого исторического плана, который непосредственно, мне кажется, связан и с теми событиями, о которых мы говорим сегодня. Оно связано немножко, оно такое немножко личное, потому что оно связано с нашей последней по времени, вот не считая сегодняшней, встречи с Ариэлем. Это были валдайские встречи, слушания, да, когда еще они были немножко в другом формате, то есть они были там на севере, а не на юге, где у нас теперь президент любит это все проводить. Президент там еще не присутствовал, поэтому обстановка была более такая, ну, скажем так, свободная, и там была какая-то дискуссия. Но буквально вот было одно такое маленькое событие, которое, мне кажется, очень потом имело последствия, довольно серьезные. Это был тот момент, и это было мое последнее участие в этих встречах, когда произошло нападение на Грузию. Это был 2008 год, то есть на самом деле 10 лет назад. И я тогда позволила себе первые, ну так получилось, из тех, кто был, так сказать, кто назвал эту войну войной, встать и сказать об этом. А до этого выступало несколько российских представителей, которые, естественно, все это дело очень так красиво пытались представить зарубежным коллегам, что это, в общем, вовсе даже не война, а что-то совсем другое.
Миротворчество.
Миротворческая операция.
Принуждение к миру они
вот,
называли.
И да. Когда я, значит, мне сказала вот несколько таких вызвавших явно плохую очень реакцию среди моих русских, российских коллег вещь и села на свой стульчик, рядом со мной сидел господин Никонов. И вот господин Никонов тогда, это я очень хорошо запомнила, потому что для меня тогда было нечто совершенно неожиданное. Сказал тихо-тихо мне на ушко, при том, что мы, в общем, с ним были раньше знакомы, я удивилась, что это вообще было на ушко, а не на, так сказать, в публику сказано. Но он сказал, видимо, чтобы я это очень хорошо услышала. Мы не дадим вам про дальше, что слово, что шло слово, которое не принято употреблять в телевизоре, то есть первая буква СР, а потом мягкий знак на конце. Так вот он сказал, мы не дадим вам вот это самое слово, нашу победу. И вот с тех пор, вот,
нашу чекистскую победу.
Нашу победу, да. И вот эта наша победа, она у нас потом точно так же прозвучала уже в связи с Украиной. Это совершенно пирова победа. И это, на самом деле, прозвучало уже настолько громко и, что называется, из всех возможных уст, из всех возможных, так сказать, средств массовой информации, принадлежащих государству. И мне кажется, что это как бы было такое, ну, подтверждение, что ли, того курса, который уже был взят до, так сказать, значительно заранее, до того, до самого события, до самого вот этого, ну, того, что случилось в Киеве, да, это Киевская революция.
Ну да, собственно, просто многие не верили, что будет такой курс. У нас Вадим Карасев сейчас на связи из Киева. Вадим, добрый день. Вот вас хочу спросить, как принципиально изменил Майдан Украину? Ведь, лишившись части территории, она, как многие считают, успешно движется в Евросоюз и даже в НАТО. Вот опросы тут есть такие.
Ну, если в НАТО в силу императива безопасности можно согласиться, то с Европейским Союзом тут надо, ну, немножко рациональности. Потому что так и непонятно, на каких условиях Украина может получить членство в Европейском Союзе. Я имею в виду структуру экономики, место в европейском разделении труда и так далее. Пока только увеличивается сырьевой и аграрный экспорт в Европейский Союз, хотя в целом экспорт Украины в страны Европейского Союза увеличивается, а вот наоборот доля перерабатывающей и пищевой перерабатывающей промышленности в экспорте в Европейский Союз падает. Но я все-таки вот к вашему вопросу вернусь первому. Майдан как событие. Это событие, безусловно, всемирно-исторического масштаба, потому что оно сдетонировало все противоречия, которые вот уже назревали или были созревшими между Западом и Россией. Фактически события на Майдане, они сдетонировали вот эту новую, скажем так, гибридную холодную войну, в которой находится сегодня Запад, Россия, Европа и Россия, США и Россия. Поэтому, будучи все-таки региональным событием, украинский Майдан, он стал триггером вот этих всех изменений в мире, ну, которые сегодня по-разному описываются. Кто-то описывает как осыпающийся миропорядок, кто-то пишет, что это распад на много пазлов, вот как на Минской конференции на это обращалось внимание, которые теперь надо как-то собрать. Что касается вот истории успеха после Майдана, об этом много говорит действующий президент, и об этом хотели бы, ну, скажем так, сторонники Украины, те, кто действительно искренне поверили в европейское будущее Украины, говорят. Первое, понимаете, революция была остановлена. Майдан был остановлен войной. Знаете, есть революционные войны, вот, например, французская революция. Революция, затем наполеоновские войны, ну и так далее. А здесь революция и контрреволюционная война, которая была навязана России и Украине. И, кстати говоря, не только Россия остановила вот эту революцию реформистскую, скажем так, проевропейскую революцию, но и баланс сил в самой Украине, вызванной войной. Это и олигархи, и господство олигархов, и структура экономики, и инерционная постсоветская политическая система, коррупция постсоветская. Все это, конечно же, во многом, ну, по крайней мере, притормозило движение Украины в сторону Европы, в сторону евроатлантического единства. Поэтому единственное, что могли выжить за эти 5 лет, вот каденции президента, так, на исходе первой каденции президента Порошенко, это записать или внести изменения в Конституцию относительно членства в НАТО, в Европейский Союз. Мне кажется, на данном этапе больше Украина, ну, пока не может. Дальше, что касается политической нации, тут тоже не все так однозначно, поскольку до сих пор в Украине борются две концепции нации. Одна этническая нация, другая все-таки гражданской политической нации. И вот как раз выборы в Украине, которые сейчас вот находятся в таком разгаре, сказать, близятся уже к кульминации, к финалу, как раз и показали, что есть, во-первых, достаточно серьезные пророссийские силы с влиянием, медийным, олигархическим, финансовым, геополитическим влиянием. Есть и прозападные силы, которые вот олицетворяются там действующим президентом Юлией Тимошенко и рядом других политиков. Это первое. Второе, вот что показывают выборы, что есть вот эта часть кандидатов, они больше нацелены на такой классический national building, строительство нации. Вот отсюда единая поместная церковь, единый язык, который должен быть украинский, даже использоваться в публичной сфере, ну и так далее по списку. И есть другие кандидаты, которые настаивают на децентрализованном государстве, даже федеративном государстве, на двуязычие и так далее. И вот этот замороженный, или точнее так, полузамороженный конфликт о Донбассе и проблема Крыма, часто, так сказать, используются в таком, ну, скажем так, ко-спонсорстве. С одной стороны, Российской Федерации, которая желает, так сказать, впихнуть обратно ДНР и ЛНР в Украину на своих условиях. А у этого условия какое? Отказ Украины от членства в НАТО, Европейском Союзе и отказ от строительства европейского национального государства, независимого от России прежде всего. А другие, конечно же, вот нынешние, так сказать, политические элиты, которые нацелены на Запад, так, у них пока какого-то тоже решения относительно и Крыма, и ДНР, ЛНР нет. Есть только одно. Это война как способ объединения страны было. Но, к сожалению, для этих элит, не знаю, как для других, для вот правящих элит, все-таки война с Россией не смогла объединить всех. Она смогла объединить активную, проевропейскую часть общества, но все население объединить тоже не смогла, поскольку проблемы войны и мира являются ключевыми в этой избирательной кампании и скорее не объединяют, а больше разъединяют и элиты нынешние, и правящие оппозиционные, ну и большую часть избирателей.
Не Вадим, спасибо большое. Я думаю, что вы с нами еще останетесь. Я хотел вот Рилю тогда передать слово. Риль, ну вот на самом деле вся российская пропаганда, а вы все-таки бываете на российском телевидении, у Соловьева даже, да. Вот, да и сам глава государства, они уверены, что на территории Украины, или, по крайней мере, уверяют народ, ведется война ведь не с Украиной, не с сторонниками Майдана, не с какими-то там националистами, а ведется настоящая большая война с Соединенными Штатами Америки.
Да, это один из тезисов, что ведется война с Соединенными Штатами Америки, а второй тезис, что Украина, она каким-то образом стала нацистской, что вот те силы, которые пришли во власть в Украине, тот же Порошенко, украинский олигарх и политик и другие лица там, что это некие последователи дела Бандеры и Шухевича. Я, конечно же, не согласен ни с тем, ни с другим тезисом. Это война с независимой украинской нацией. Как человек, написавший книгу о развале Советского Союза и Российской империи, когда она развалилась, в 17-18 году, то, что происходит в Украине, в какой-то степени это продолжение той войны, которая была в 17-18
когда
году.
Когда была Украинская Народная Республика.
Когда была Украинская Народная Республика и разные другие там власти украинские. И это становление украинской нации. Это первый момент. Второй момент, что мне очень интересно, это то, что Украина, когда я там бываю достаточно регулярно, это некий такой вариант того, что могло быть в России после 2000 года
при другом президенте,
при другом режиме. Да? Mm-hmm. Если бы остался вот этот квазиолигархический режим, который был в 90-е, как тут любят говорить, проклятые 90-е, mm-hmm. Ну вот мы смотрим на Украину, мы смотрим, что экономический рост там с войной, со всеми этими делами, с ДНР, ЛНР, больше 3%. Украинский хай-тек и украинское IT растет очень быстро. Украина, несмотря на на мой взгляд, огромный провал, то, что они не ввели частную собственность на землю.
До сих пор, да.
До сих пор не ввели, и Юлия Владимировна Тимошенко, если я правильно помню, против введения частной собственности на землю. Они, тем не менее, растут, в том числе растут, как коллега Карасев сейчас сказал, и в пищевой, и в сельскохозяйственной отраслях. Но уровень свободы слова, уровень политического дискурса, да, он иногда, так сказать, переходит все рамки, они там дерутся в Раде, обзываются там нехорошими словами и так далее. Но, на мой взгляд, это более здоровый процесс, чем когда людям зажимают рот.
Ну да, мы же видим этот политический труп в виде
Госдумы. Это другой модус, да, это другая модель политической жизни. Мне лично эта модель более симпатично, это более здоровая демократия.
Гарин, а что вы скажете? Вы все-таки работали в МИДе того времени, вот, которое проклинают некоторые товарищи, да?
То есть проклятых 90-х.
Да-да-да, вот в эти самые 90-е. Вот что вы скажете? Ведь была, наверное, альтернатива, да, пойти по такому украинскому в каком-то смысле пути, и, в общем, когда меняются президенты, когда люди высказываются, когда идет дискуссия, что с Россией-то случилось?
Люди выходят на улицу, если да? Людей доводят до состояния белого коленя, как это случилось в Украине, когда избивали студентов. Чего они вышли? Вышли, потому что побили их детей.
Вот и все. И церковь поддержала, между прочим.
Ну, на самом деле, конечно, был такой момент, но он был все-таки раньше, чем, мне кажется. Вот Рубикон был перейден немножко раньше, не в 2000-х годах, а вот в середине 90-х. То есть вот тот самый золотой момент, когда мы могли пойти по какому-то вот нормальному, практичному, рациональному, самому такому, что ни на есть, наверное, правильному пути.
Демократическому.
Демократическому, да. Именно это слово, да. Он был упущен, в общем-то, когда начались вот эти вот метания по поводу выборов 96-го года, мне кажется. Во всяком случае, если бы тогда мы, так сказать, не вот допустили вот этого, ну, скажем так, недемократичного
выборов. Тогда бы избрали тогда. Зюганова.
Вот, но я
и
думаю, что...
Зюганов бы наломал бы дров.
Я думаю, что он бы наломал дров, но я думаю, что тогда в 2000 году вот мы бы уже пошли
А
может, не избрали бы, может, еще кого-то избрали бы. Но тогда у нас был бы
выбор Ельцин-Зюганов, все, больше ничего не было.
Ну, на самом деле, конечно, это, в общем, ну...
Не обижайте лебедя с Явлинским.
Да, оборачиваться...
Лебедя с Явлинским зачистили, я прекрасно помню,
вот, как так это об было. Этом и говорит Галина.
Об этом я и говорю.
Все пошло не
понимаешь,
так.
Все пошло по пути...
И лебедь бы наломал бы дров.
Все пошло по пути договоренностей.
А Путин не ломал?
А не нормального, так сказать, демократического процесса со всеми его... Вот то, что мы сейчас, кстати, наблюдаем в Украине. Мы наблюдаем там нормальный демократический процесс со всеми его неприятными
знаете,
сторонами.
Насчет нормального...
Он ненормальный, возможно, с вашей точки
вам
зрения.
А вам не нравится артист Зеленский на первом месте?
Нет, я абсолютно ничего не имею против артиста Зеленского пока. Но я вам другое скажу, что они подошли очень близко к необратимому процессу с Януковичем. То есть, если бы Янукович не был бы Януковичем, разогнал бы и раздавил бы этот Майдан, и остался бы как диктатор уже у власти, то у нас бы сейчас была бы другая Украина.
Мы говорим сейчас про другое. Мы говорим про то, ровно про то, Ариэль, что ты сказал, про сегодняшний день. Понимаете? Я же говорю не про януковическую ситуацию, а про ситуацию, которая
нормальная
сейчас.
Политика.
Она может быть ненормальная демократия в том плане, что она еще только новорожденная такая демократия, со всеми ее, наверное, какими-то из...
Детская болезнь,
да, со всеми ее разными там поворотами.
Ну, детские болезни демократии, 100%.
Загогулинами там и так далее.
Ну,
но там идет нормальный процесс.
А давайте мы Вадиму еще дадим слово. Я знаю, что у него там со временем проблемы. Вот все-таки на сегодня сегодняшний день, как видится ситуация в Украине? Есть ли сегодня страх горячей войны со стороны России? Достаточно ли те санкции, которые западный мир применяет к Москве? Стали ли Соединенные Штаты Трампа гарантом каким-то Украины от расширения агрессии? Собственно, можете ли вы жить спокойно, глядя на то или слушая то, что Путин выступает и о вас ничего не говорит вдруг на послании?
Ну, это больше относительное спокойствие. Так, ну, в принципе, конечно же, есть риски, есть тревога, но есть и уверенность в том, что Украина сможет выдержать. Но знаете, как ни парадоксально, здесь играет роль постсоветское наследие. Это и остатки постсоветской и советской вертикали, остатки ВПК. В Украине 450 военных заводов. Государственных. Так, это тоже наследие Советского Союза. Да, коррупция тоже наследие Советского Союза, и она мешает продвигаться Украине в Европу. Либо индустриальный потенциал, или старый индустриальный потенциал, он тоже ставит повестку дня, что с ним делать в случае, ну, такого быстрого, форсированного движения в Европейский Союз в качестве члена. Так, обменять его, так сказать, или отказаться от него в пользу аграрного сектора и быть аграрным, ну, скажем так, регионом, агропромышленным регионом в лучшем случае в рамках европейского разделения труда. Но с другой стороны, вот эти советские, постсоветское, советское индустриальное наследие, по ракетам даже, Украина может создавать свой ракетный цикл и создает, кстати говоря, ракеты наземного базирования сейчас. А также советские практики полуавторитарной, скажем так, модели власти, вертикаль президентская, вот сочетание низового анархизма и такого верхушечного, элитного полуавторитаризма, все это делает Украину крепкой. Россия, это Украина не Грузия. И легкой добычи, так сказать, в случае какой-то полномасштабной войны со стороны России она не будет, и Россия это прекрасно понимает. В Украине неплохая армия. Я не говорю, что она там суперармия сегодня может, так сказать, там ходить в какое-то первые топы. Но достаточно сильная для того, чтобы сдержать агрессию. Так что вот это все как бы парадоксальные такие вещи, они, с одной стороны, являются какими-то барьерами или гарантами в какой-то степени сохранения украинской независимости и, прежде всего, сдерживания России. Но, с другой стороны, тормозят путь Украины и в Европу, и в западное сообщество. Но вот только два таких, две детали из нашего дискурса вот современного. Вот есть, с одной стороны, национальная гордость за то, что Украина сдержала империализм там России, так, агрессию России. Но, с другой стороны, такое уныние, скепсис относительно того, что мы, интегрируя экономически в Европейский Союз, теряем индустриальные отрасли, обрекаем себя на низкотехнологические уклады, обрекаем себя на агропромышленные, скажем так, придаток Европы. Это дискурс. Дальше, смотрите, когда страны Восточной и Центральной Европы, страны Балтии, интегрировались в западный мир, в НАТО и Европу, у них не было такого понятия, как внешнее управление с негативным оттенком. В Украине есть, многие клеймят внешнее управление, которое навязывает Запад Украине, своих министров. Вот посмотрите, какой это хороший же кейс для изучения общественного сознания в условиях вот таких реформ по-украински. Вокруг, ситуация вокруг министра, его министра здравоохранения Ульяны Супрун, бывшей гражданки США, она есть гражданка США, но этническая украинка. Это же очень интересно. Вокруг этой фигуры разворачиваются серьезные идеологические баталии. Как дальше Украине, как дальше управлять Украине? Внутреннее управление, так сказать, с помощью собственно украинских элит неэффективное, но и внешнее управление, которое показало свою эффективность, например, в странах Центральной и Восточной Европы, в странах Балтии, тоже в Украине неэффективное. Поэтому вот парадокс такой, что не будет сложный процесс вот этого движения в Европу, интеграции в Европу. Но, еще раз говорю, парадокс в том, что постсоветское наследие, с одной стороны, будет тормозить этот путь в Европу, но, с другой стороны, он является каким-то предохранителем от поглощения со стороны России и Украины.
Спасибо, Вадим Карасев.
Возвращение ее в сферу влияния Российской Федерации.
Спасибо, да. Риэль, вы хотите добавить?
Я считаю, что в 21 веке ни одна страна не должна соглашаться на какие-то навязанные условия, в которых ее будут лишать высокоиндустриального высокотехнологического пути развития.
Да Украины, никто ее не лишает.
У Украины есть мозги для того, чтобы продолжать развитие и своей космической отрасли. Они запороли свой авиакосмический комплекс. Там был концерн «Антонов», который они не смогли продвигать на мировые рынки. Но, как мы узнали сейчас, самолетом сухой суперджет – это очень тяжелая работа, продвигать гражданские самолеты. И с задержкой MC-21 тоже. Но если я не в, как бы не в курсе, но если Евросоюз пытается им диктовать то, чтобы они закрыли свой хай-тек и авиапром, и ракетный комплекс, конечно, они не должны на это соглашаться, с одной стороны. С другой стороны, у них была проблема энергетической неэффективности. У них на единицу производства в разы больше шло энергии, и энергии субсидированной, чем, скажем, в Европе.
Но тебе Россия помогла? Война помогла?
Ну, Россия им помогала, пока не было войны. Она им давала достаточно дешевую энергию. Этой энергии спекулировали.
Я имею в виду, что наоборот.
Мы посмотрим, выживет ли украинская индустрия, которая субсидировалась дешевой энергией, сможет ли она быть конкурентоспособной. Это один момент. Второй момент. То, что говорил коллега Карасев по поводу так называемого внешнего управления, на мой взгляд и слух, я внимательно как бы отслеживал успехи, например, иммигрантского как бы политического класса, который вернулся в страны Балтии. Это безусловный успех. И президент Ильвес, и президент Вайберга, и другие, и как бы люди более низкого, так сказать, уровня, очень хорошо отработали там. Я, кстати говоря, общался сейчас, вот буквально на днях, с потомком одной знатной русской семьи здесь, живущим в России, родившимся и живущим в России, и он говорил о том, что у него есть родственники в эмиграции. Никто из этих родственников не мог приехать в Россию и работать здесь успешно или занять тут какие-то высокие политические места. Назовите мне одного потомка русской эмиграции, который сюда вернулся и имел здесь какую-то политическую жизнь.
Ну, недолго был Борис Йордан там во главе.
А он, этого, он бизнесом занимался.
Ну, там и политическая
он не был
тема.
В политике.
Вообще это внешнее управление очень относительно.
Нет, если
Путин там борется с ним.
Это
да?
негативный нет, термин, нет, да, который политически очень. Используется в Украине против да. реформы здравоохранения, которую пытается делать доктор Супрун, и против того, чтобы эти люди со своим опытом, со своими связями, со своими языками приезжали в Украину и там успешно работали.
Иностранный министр не есть внешнее управление, потому что внешнее управление – это что-то совершенно другое.
Ну,
это,
ну да. конечно. Нет, более того, они, эти иммигранты, когда возвращаются, они принимают гражданство Украины и становятся украинскими гражданами. Это первый момент. Второй момент. Для них гораздо более важный момент так называемого, в кавычках, внешнего управления, когда им нужно брать очень серьезные суды Всемирного Международного валютного фонда. Суды Международного валютного
фонда. И проводить реформы.
Да. Прописывают им условия для проведения реформ. В результате этих реформ какие-то олигархи получают серьезные как бы минусы и удары по своим карманам и борются всячески против этих условий. Вот это вот можно об этом как-то говорить как о внешнем управлении.
Да, вы знаете, я хотел вот что все-таки спросить. А вот мы видим некую глобальную гибридную войну, которую ведет Кремль. Это не только Украина, это и Сирия, например, да, попытка переключиться на другое, да. ну, Уже, Путин же сказал, что у нас там все крупные военачальники потренировались на полях Сирии, вот, что, конечно, довольно цинично звучит с учетом там жертв и так далее. Вот гибридная, тем не менее, и не гибридная война такая идет. Там какие-то палки в колеса, вмешательство в выборы, в Венесуэле страшно интересуется Россией теперь положением. Вот, на ваш взгляд, Ирия, знает ли в Вашингтоне, что вот эти все 5 лет Владимир Путин воюет с Америкой?
Да, конечно. И как бы началось это, то для Вашингтона звонок был во время предвыборной кампании 2016 года. И до Украины и до вот всех этих спецопераций фабрики троллей и так далее, в общем-то, Америка относилась достаточно спокойно к России, мы знаем, даже закрыли глаза на Грузию. Но там было очень интересно, с моей точки зрения, Россия очень умно выбрала тайминг, время, когда вмешаться в Грузию, потому что это как раз было перед выборами 2008 года, Буш уходил, Обама еще не был выбран, и с этой точки зрения тайминг был очень хороший. Посмотрим, что нам готовит 2020 год. Я как бы ставлю, обвожу красным карандашом этот календарь, посмотрим, что у нас случится летом 2020 года.
Почему?
Потому что будет предвыборная кампания, и тогда людям...
В России тоже будет предвыборная кампания.
Когда?
Думская, как раз в это время.
В 2020 году,
да? Одно на другое наложится.
Не смешите.
Вы хотите сказать, что будут сильные решения опять? Знаете, агитация войной?
Ну, я не исключаю ничего, во-первых. А во-вторых, думская кампания, как бы ее трудно принимать всерьез.
Слушайте, она всегда что-то такое предрешает в будущее президентское российское. Это заметная вещь.
Хорошо, но возвращаясь к вашему вопросу о войне, в том числе и гибридной, мне кажется, что мы даже вот буквально на днях видели все эти разговоры о новом арсенале России.
Впечатляюще.
Ну, если это все работает, это как бы вопрос не ко мне, это вопрос к людям в погонах, которые получают хорошую зарплату и имеют очень серьезные технические средства, чтобы это все отслеживать. Если это все работает так, как об этом заявляет президент Путин, то это впечатляет.
То есть это гонка вооружений.
Это новая гонка вооружений, на которых сотни миллиардов долларов наварят себе держатели ВПК в обеих странах. То есть это очень хорошо для Боинга.
Аплодисменты в Пентагоне.
И это аплодисменты мои, потому что я купил акции Боинга, Локхид, Мартина, далее по списку. Я где-то года 2-3 назад купил и не жалею об этом. И в России, ну в России как бы многие из этих компаний не торгуются открыто, но тем не менее, когда закачиваются сотни миллиардов долларов из бюджета в ВПК, кто-то на этом зарабатывает
кто
очень хорошие деньги.
Кто умеет выводить деньги из государственного бюджета,
но
по карманам.
Но акции Роскосмоса мы бы не рекомендовали.
Ну, вы знаете, поскольку...
Обижайте товарища Рогозина.
Слушайте, Рогозин анонсировал проект строительства небоскреба в виде ракеты в районе, нет, в районе завода Хруничева.
Да.
И я думаю, что вложение в недвижимость такого порядка даже господин Трамп бы одобрил.
Да.
Трамп-Тауэр в Москве все-таки будет, да?
В виде ракеты.
Рогозин-Тауэр.
Вот возникает такой интересный вопрос, его мне сегодня подсказал такой наш слушатель Константин Черневский. А в чем цель этой гибридной войны Путина с Западом? Вот стать вторым геополитическим полюсом, чтобы что делать?
Третьим. Вот. Почему вторым?
Ну хорошо, третьим.
После Китая, после Соединенных Штатов, третий полюс.
Чтобы что делать?
Вот у меня ощущение, что цели-то у Путина нет никакой. У него цель есть держаться до последнего. Вот пока, так сказать, его, ну, скажем так, пока не вынесут или пока не создастся такая ситуация, когда придется уйти. Это первое. Потому что я абсолютно, ну, даже вот судя по тем экспертным оценкам, которые даже вот у нас здесь, у вас в программах порой звучат, тех, в общем, экспертов военных, которых я уважаю и ценю и знаю давно, вся вот эта вот история с этими суперракетами, она, в общем-то, очень похожа на большую Панаму. То есть что-то там, конечно, есть, но то, что там декларируется, я полагаю, что этого там как раз и нету.
На основании чего вы это полагаете?
Ну, на основании тех данных, которые...
А у вас
которые...
очень спокойно,
да,
в Америке? Вас, не дергаются.
Да, у вас спокойно. Европейцы очень спокойно к этому отнеслись. Несмотря на то, что наши, так сказать, пропагандистские товарищи, которые вот сидят на государственных каналах, они, конечно, 2 дня трубят, что все просто в ужасе. В Америке все в ужасе, в НАТО все в ужасе, все уже просто...
В Нью-Йорк Таймс на пятой полосе.
На пятой полосе и так далее.
В Нью-Йорк Таймс про Холокост тоже написали на пятой полосе ниже фолда, да, ниже середины линии. Я вам так скажу, что Трамп, который, как известно, российский агент, на 100 миллиардов долларов...
В кавычках,
я вас поправляю. Конечно, это сарказм. Ну, сейчас будет отчет Мюллера на будущей неделе, мы посмотрим, в кавычках или не в кавычках. Но Трамп на финансовый 18-й год поднял военный бюджет на 100 миллиардов долларов. А 100 миллиардов долларов – это больше, чем российский военный бюджет. Это раз. И, во-вторых, Трамп форсирует модернизацию ядерного арсенала Соединенных Штатов раз. Ну, ее действительно очень давно не было, или лет 40 новых ракет не было. И, во-вторых, Трамп объявил о создании военно-космических войск, чего очень не хотел американский ВВС. Так что американцы предпринимают очень серьезные шаги.
А НАТО не распускает уже?
А НАТО пока не распускает. Хотя.
То есть Путин помог?
Я был на Мюнхенской конференции, НАТО не собирались распускать. На Мюнхенской конференции люди из администрации Обамы всерьез говорили о том, что Трамп может распустить НАТО и может не отреагировать на агрессию России против членов НАТО. Я в это лично не хочу верить. Не говорю, что не верю. Не хочу в это верить. Никак. Но говорить о том, что воспринимают спокойно, смотрите, реальная реакция, она в Америке будет засекречена. Мы не будем о ней знать из средств массовой информации. И если эта вся хрень будет работать, это действительно новый виток гонки вооружений. А поскольку все американские системы всегда технологически более сложные и более дорогие, чем российские, нам это будет стоить гораздо больше, чем вам.
Так вот, Путин этого как раз и добивается. Это одна из целей.
Он хочет разорить Америку.
Он хочет просто разорить Америку.
Он не сможет разорить Америку.
Попытается.
Дело не в этом. А дело в том, что, Михаил, вы спросили очень важный вопрос. Для чего это нужно?
Вот.
И я считаю, что по сравнению с Америкой, Россия более стратегически подходит ко всем этим делам. Она, во-первых, создает ситуацию, в которой у России военная мощь гораздо больше, чем военная мощь любой другой европейской державы. Вы посмотрите, Германия, да? У Германии сегодня там, ну, в хороший день 200 танков есть, работающих современно. Может быть, меньше 100 самолетов. Что у Германии есть с военной точки зрения? Ничего. Вся, как бы, германская защита, вся ее оборона основывается на американских солдатах, на американской армии, которых не так много в Европе. Там меньше 30 тысяч осталось, по-моему, а было там чуть ли не 100 или не 200 тысяч. Это первый момент. То есть в России, в Европе Россия стала вот тем колоссом, которого Европа пугалась всю первую половину или две трети 19 века, пока
вот
Пруссия
напугаются, не отреагируют. Зачем это России?
Не вижу, никто будет реагировать. Британия будет реагировать.
Все понемногу.
Германия будет реагировать, а все понемногу, у них нет координации и нет лидерства. Я пессимист всегда. Вот, это первый момент. Второй момент. Владимир Владимирович Путин прекрасно понимает, а может, ему подсказывают люди, пишущие о глубинном народе, что с точки зрения юнгианской психологии, извините за выражение, тень внешнего врага и внешней угрозы работает на сплочение народа.
Вот. Наконец-то мы дошли до главного.
Да, это, собственно, в этом все.
Пугать свой народ, правильно?
Ну, вот то, что по-английски называется построить фургоны вокруг, circle the wagons, да? Да, Россия в огненном кольце. Это 18-й год, правильно? Да. В огненном кольце. Мы все это изучали в школе. На нас все нападают, нас все ненавидят. Отсюда и разговоры о русофобии. И это очень хорошо работает на сохранение власти.
Осажденная крепость.
Так вот, а я, кстати, извините, последнее, могу похвастаться. Fortress Russia было название моей статьи в Нью-Йорк Таймсе в 2012 году, если я правильно помню.
Хорошо. Так вот, Владимир Владимирович
Путин.
Сказал, не далее, как вчера, кажется, или позавчера, да? Он точнее уточнил, когда ему задали вопрос журналисты, вот, собравшиеся на этой тайной вечере.
Ну, какая
вот, да, на тайной, ставшей явной вечере. И вот первый вопрос ему задан. А как вот, Владимир Владимирович, у вас вот, в прошлом вашем послании было такое все вот грозное, а в этом послании вот шелест купюр, потому что вот в основном
пора кормить народ.
Они неправильно сказали, он сказал, что ударим по центру принятия решения.
А он сказал, что? Он сказал, я хотел прошлом году, в 2018, успокоить народ. Вот все, что вот это вот было сказано про вот эти ракеты, вот эти мультики,
успокоил.
Которые... Да, это было вот успокоить народ, который как бы был очень обеспокоен тем, что с нашей безопасностью что-то не так. Понимаете? И это вот такой вот переклин идет в мозгах вот у наших людей, которые сидят в Кремле, прежде всего у нашего президента. Потому что, с одной стороны, он пугает народ, что вот они все, так сказать, там на нас ощетинились и скоро нападут, завтра, послезавтра. Такие гнусные американцы, НАТО, уже все придвинулись к границам, так сказать, и готовы напасть. А второе, он говорит, что вот это самое, это успокаивает народ. То, что у нас там вот столько-то сделают ракет, они будут столько-то махов и понадобится, чтобы долететь там. И,
ну да, до Вашингтона, где я живу,
вам
там,
гости,
и так
да.
далее.
Да,
ты, 3 минуты есть, и бабах.
Вы понимаете,
да.
Это же очень сложно вообще-то в нормальном мозгу вот это вот уложить. Понимаете?
Почему? При советской власти...
Так не было.
Ну как не
так
было?
Пугали
там ядерный щит страны, и поэтому...
Вот именно щит, а не тем, что нападем.
Ну щит и меч.
Психология была немножко другая.
Психология была
У нас
другая,
Вадим Карасев еще, оказывается, остался. Вадим, я хочу коротко вас спросить, а вот все-таки в Украине сейчас считают Соединенные Штаты гарантом? Гарантом независимости и, так сказать, вот силой, которая защитит от, ну, от того же Путина, например, или там от гибридных войск его?
Ну, безусловно, так. Ни Европа, ни Германия с ее Северным потоком 2, а именно США. Вот такой проамериканский даже, если взять прозападный вектор украинской политики, то он более... скажем так, проамериканский, стратегический, военно-стратегический. Тут компонент, милитарный компонент, тут главный. Вот, он, конечно же, проамериканский. И поэтому тут и идут дискуссии. Если не членство НАТО, то особое партнерство с США вне НАТО. Там, по примеру, там, Австралии, Японии. Так что это так. А вот что касается вот вашей дискуссии вот со стороны, так, вот как мы тут видим эту ситуацию. Ну, первое, понятно, что сегодня, вообще-то в России всегда не реформы были ключом к успеху или ключом к экономике, а геополитика, геополитические расширения, прибыль от империализма, прибыль от территорий, которые прирастали из условий имперской экспансии. Вот эта политика геополитического величия, она сегодня как раз и просматривается в путинизме, ну, даже в гимне. Россия великая наша держава, да, по-моему, так у вас там это все. И, кстати говоря, вот эта военная геополитика или геополитика величия, она все больше и больше просачивается и в других странах, или в другие страны, даже в страны, скажем так, и зрелых демократий. Вот это первое. И второй момент. Мне кажется, что цель все-таки российского руководства и Путина, это вот повторить, так сказать, успешно подвиг Бисмарка, который объединил все немецкие земли вокруг Пруссии, опередил при этом Австрию. Вот фактически вот поэтому, это, кстати говоря, давний сценарий еще КГБшный, начало 80-х годов, когда Советский Союз должен сбросить в себя бремя демографическое, экономическое, центральное, там, Средней Азии, так и сосредоточиться, скажем так, на более европейском направлении. Но потеряв Украину, тут вряд ли можно решить эту задачу. Но тем не менее она стоит. Посмотрите, что делается с Белоруссией.
Поэтому да, вот это интересная тема. Вадим, спасибо за подсказку. Действительно, я хотел просто по паре минут по поводу Беларуси. Сегодня была в Карнеге очень интересная по этому поводу дискуссия. Есть такие шансы, что Путин повернет от непокоренной Украины вот к лукашенковской Беларуси, у которой есть экономические, безусловно, проблемы и зависимость?
Я давно уже говорил, повторяю это как попугай в Вашингтоне. Никто не хочет меня слушать, что Белоруссия следующая. И, кстати говоря, что было очень интересно, мы тут упоминали Германию. Я поднимал этот вопрос с нашими немецкими коллегами достаточно высокого уровня. И говорю, что ну а что вы будете делать, если Путин начнет там устанавливать базы? Говорит, ничего не будем делать. А что вы будете делать, если они, значит, съедят суверенитет Белоруссии и ее как-то абсорбируют в состав Российской Федерации? Я говорю, а что мы можем делать? Это не наши, за пределами НАТО. Я говорю, и что, и с газом ничего не будет? И с газом ничего не будет.
То есть это получается все-таки зона привилегированных интересов России?
Ну, по-нашему это называлось в XIX веке сфера влияния. И эта сфера влияния, об этом Киссинджер много пишет, сфера влияния, она может быть открыта, как бы прописана где-то, а может быть как бы по умолчанию понята. И что было интересно, что Соединенные Штаты, когда украинцы стали защищать свой суверенитет, помогли украинцам как-то выстоять. Насколько они помогли, насколько это была заслуга самих украинцев.
Ну, санкции это все-таки введены, санкции американские, ввели. Европейские.
А вот будут ли санкции за Белоруссию, это хороший вопрос. Есть некая инерция сейчас санкций, некая динамика. Я думаю, что будут. Но это не значит, что немцы, скажем, откажутся от Северного потока 2.
Но это отдельная тема. Северный это поток. Тема, вот, да. Трамп-то вот. Хочет, но чтобы его не было.
Возвращаясь
а
к нашим баранам, если мы предполагаем, это в политологии называется презумпция рационального игрока. Рациональный игрок не полезет воевать со странами-членами НАТО. Поэтому я надеюсь, что там на Эстонию, на Латвию, на Литву не нападут. А вот сажать Белоруссию, ну, сам Бог велит. Как бы тут
и вы советуете?
Я не советую Бундестаг. Я за независимую Белоруссию там в Евросоюзе.
Тем более вот, тут союзное государство. Тут, конечно, вот
а
это
раз
вот,
оно уже союзное. Вот, да. А раз оно уже союзное.
То есть вы считаете, что риски есть? Такого
очень большое
давление.
Миш, я
очень
считаю,
большой.
На самом деле, что, как это ни парадоксально, что спасти Белоруссию, вот могут настоящий вариант, может только Лукашенко. Пока он там есть, он, мне кажется, ни за что, просто по каким-то личным своим вот
диктатору не уступит.
Нет, да. он не хочет стать секретарем обкома. Да. Вот Минского,
пока там, пока, там, пока есть Лукашенко, нелюбимый нашими всеми демократами, которые вокруг нас, то мне кажется, за Белоруссию можно как-то вот быть спокойным.
Но некоторые оппозиционеры белорусские уже считают его гарантом независимости.
На я вам больше скажу, что Белоруссию могут спасти сами белорусы. Если белорусы выйдут на улицы и совершенно четко провозгласят, что они ни под каким видом не хотят присоединяться к великой, значит, державе, то да, может быть, есть какой-то шанс. А если они будут тихо сидеть и по зайчи лопотать, то сажут.
Нет, белорусы народ достаточно, ну, скажем так, в хорошем смысле народ. Спокойный, но упрямый. И такой даже в какой-то степени упертый. Я просто помню по переговорам как раз с белорусами, когда вот первые были такие вот уже межгосударственные переговоры, когда произошел развал и распад Союза. Угу. И с ними было очень сложно договариваться по всем абсолютно вопросам, какие только не возникали. Единственное, в чем довольно быстро, ну, относительно быстро удалось договориться, это вот по ядерному оружию, потому что они как-то сразу поняли, что его лучше, так сказать, отдать. И уже не мучиться с ним. В отличие от в данном случае от Украины, с которыми были серьезные, сложные переговоры по вот.
Хорошо. Я думаю, что у нас есть еще один сюжет, который нужно обсудить. Все-таки, если отношения России и Соединенных Штатов то ли плохие, то ли ужасные. Ариэль, вы как скажете? Плохие, ужасные?
Ужасные.
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 Вот. Есть ли шанс улучшить эти отношения? Я думаю, что мы спросим народ, пусть он нам что-нибудь подскажет.
Что может улучшить отношения России с США?
А вообще смена власти, обновление. И тогда сразу будет повод для того, чтобы искать какие-то новые контакты между нашими странами. А со старой властью никаких изменений не будет. Как бы хуже не было.
Помощь страны Америки нам деньгами.
Ну, я думаю, мы обречены на долгое, так сказать, противостояние. Я думаю, что ничего. Если только мы опять станем послушными и будем, ну, разрушим свою экономику еще раз.
Может быть, сесть всем в одной комнате и нормально все обсудить, договориться под кружечку вискаря.
Путин вроде все ровно ведет, а те все экономика и бизнесом душат.
Не давать слабину России. Чувствовать себя на равных. А то они привыкли, что мы живем как будто в 90-х.
Ну, наверное, взаимное доверие. Я так предполагаю.
Самое главное, из головы грязь выкинуть, и все будет хорошо.
Ну, мы нарушили кучу разных договоренностей. Так сказать, мы агрессоры. И, ну, мы должны стать как-то, ну, спокойнее, но пойти на уступки со всех сторон. Вот. Я думаю, все идет от Крыма, по большей части. Ну, я не знаю, возможно ли его отдать. Вот, возможно, есть ли такая возможность, но как мне, по крайней мере, урегулировать отношения с Украиной?
Ну, надо быть более терпимым, просто какие-то вещи не обращать внимания. И, ну, надо пытаться понять точку зрения США тоже.
Ну вот у нас был в Твиттере опрос, и довольно много проголосовало. И вот по, так сказать, возрастанию, 4% это сделка по Nord Stream, чтобы США, видимо, не мешали. 8% договориться по Сирии, 13% чтобы США не вводили новые санкции. И 75% говорят, что примирение с Украиной. То есть главный все-таки пункт, люди понимают, где находится вот эта иголка, да? В этом яйце.
Ну, слава богу, что люди такие разумные понимают. И вопрос, кто будет готов пойти и на какое соглашение по Украине. Мне кажется, что сразу после войны то, что ожидалось, что договорятся по Донбассу, будут какие-то очень четкие договоренности с точки зрения европейцев и с точки зрения Соединенных Штатов. Очень важно, чтобы территориальная целостность Украины восстановилась. А вот Крым можно как-то вывести за скобки. И в Вашингтоне очень многие говорили, что да, мы оставим какие-то такие формальные проформа санкции, мы не будем признавать, так как мы не признавали оккупацию Балтийских государств. Соединенные Штаты, наши молодые зрители и слушатели, может быть, не знают, Соединенные Штаты никогда не признавали оккупацию Балтийских государств. Но при этом были какие-то отношения с Советским Союзом. Была разрядка, были переговоры по контролю над вооружениями.
Торговля и так далее.
Торговля, жвачка, пепсикола, союза ПАЛО.
Так что может улучшить, Галин?
Мне кажется, что при нынешнем руководстве России ничто не может улучшить, лишь бы не ухудшило.
Не будет ухудшаться.
Вот. Но, скорее всего, да, будет ухудшаться. Другое дело, что я-то верю в то, не могу сказать, вот, что у меня есть какие-то вот почему, но просто интуитивно и глядя на то, как ведут себя, как выглядят наш руководитель, как это все происходит вот последнее время, все его эти появления, все, понимаете, вот долго это не будет тянуться. Вот у меня ощущение, у вас, по-моему, был Радзиховский здесь, вот я абсолютно с ним согласна, что...
Но он всех утешал, что Путин уйдет в 2024 году, а мы ему не верим.
В 2024 году, я так думаю, что будет
он уйдет, и что, будут свободные демократические выборы и учредительное собрание? Give me a break.
Нет.
Хорошо, я вам покажу одну картинку, сейчас мы увидим, да, по поводу все-таки российско-американских отношений. Обратите внимание, молодежь гораздо лучше относится к США, чем все остальные, и это отношение позитивно растет.
Упустили работу с молодежью. Куда комитеты комсомола смотрят?
Комсомола нет, но с рэперами решили сейчас работать.
А вы повторяете. А газета «Правда»?
Газета «Правда» тоже. Тоже нет.
Но есть
веб-сайт.
Да. Ну, последнее. Я хочу в заключение сказать, попросить Ариэля, сказать буквально пару слов все-таки про Китай. Вот Россия ссорится с Европой, ссорится с Америкой, а Китай что, смотрит и радуется?
Китай очень-очень радуется, потому что Китай вынуждает как бы Россию такой то есть Россия сама себя вынуждает такой геополитикой ориентироваться на китайские рынки и как бы закрывать в том числе вот те проблемы, которые Соединенные Штаты сейчас стали создавать по Северному потоку 2, а как этот газ, например, из Западной Сибири перебрасывать в Китай, это очень дорого будет, и чем ты больше закрываешь западные рынки, тем больше улучшается переговорная позиция наших китайских товарищей. И Китай это уже... Давайте не будем как бы тут никаких иллюзий строить. Это уже старший брат. Вот как был Советский Союз старший брат по отношению к Китаю в дружбе навек, да, в 50-е годы. А сейчас Китай это старший брат. И Китай растет на 7%, около 7% в год, в то время как Россия до 2%, там 3% не дотягивает.
Спасибо. Я благодарю Ариэля Коэна, благодарю Галину Сидорову, Вадима Карасева, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.